Ну, а сегодня я хочу вам кое о чем сказать так, между прочим, немножко, а кое о чем поподробнее. О чем немного хочу сказать. Вы знаете, все, как неудивительно, все в истории довольно часто повторяется. И, в частности, даже такой момент, который, кажется, даже неудобно ставить и на повестку дня, как, например, «А был ли Христос?» Ну, смешно говорить. Тоже такое колоссальное количество осталось исторических свидетельств, как христианских, то есть, что значит христианских, которые были христианами, верили во Христа, так и совершенно ненавистников христианства. Тем не менее, в конце XVIII века так называемые просветители, вы слышите, как всегда присваивает себе имя света. Помните, как у апостола Павла написано, что и сам сатана во образе ангела светла может явиться. Так и здесь то же самое. Так вот, даже видите, какие вещи. О Христе то, что сказал, но это была уж даже не глупость. Потому что подумать, что так может сказать образованный человек, невозможно. Ну, невозможно, когда вот факты налицо. Сколько авторов Нового Завета, сколько древних свидетелей. Ну, невозможно. Ну, надо быть уже совсем сумасшедшим. Значит, причина другая. Не забудьте, друзья мои, такую вещь, что можно сойти с ума, то есть выражение «с ума» в данном случае не в прямом смысле, когда не ум сходит с рельс, а душа сходит с ума. То есть, когда страсть побеждает все на свете, ломает все преграды ума. В жизни с этим приходится встречаться, к сожалению, очень часто. В жизни в какой, я говорю? Ну, у других людей, не у меня. Нет, ну не у меня, вы же знаете, что у меня все бывает окей. А у других посмотришь, боже мой, какая глупость. Надо же это, что только творит человек. Вы слышите? Можно сойти с ума не умом, а душой. И когда страсть побеждает, тогда все, ум становится рабом. Слышите, рабом. Рабом каким? Техническим. Как рабу говорят, иди и убей. Это нельзя делать. Но раб, что он может? Приказали, все. Приказали, иди в тюрьму и отсеки голову Иоанну Крестителю. Все, пошел. Раб, ничего не скажешь. Слышите, что в жизни происходит? Какие вещи, на которые нам с вами особенно надо знать точно и подчас понимать поведение других людей, глядя на себя прежде всего, хотя это самое трудное, конечно, но хотя бы посмотрев на других. Вот так. Так что это к чему я и говорю. Все опять ту же старую песню я вам пою. Вы же знаете, какой я солист, да. Что можно богословие это умом все усвоить. А если душа не станет на нужные рельсы, если она сходит с ума, то никакие знания, никакое богословие ничего не поможет. Ой, как важно, чтобы человек сам хотел пойти по тому знанию, которое открывается умом. Но это, к сожалению, не часто бывает, и я вам скажу, вся суть жизни, вот часто говорят о смысле жизни, весь смысл жизни состоит вот в этой непрерывной внутренней борьбе, противоборстве ума и души. Под душой я разумею, что в данном случае, если хотите, то, что апостол Павел называет плотью. Помните, он пишет. Не то доброе, что хочу, то есть понимаю, делаю. Вы слышите? Я же понимаю. Вот что доброе. Не то, а что не хочу, то творю. Какой? Во, перед чем мы находимся. Часто будут спрашивать, в чем смысл жизни? Вот в чем смысл жизни. Пожалуйста, запомните. Вот в чем смысл жизни. Вот где человек показывает себя. Вот где он показывает направление своей жизни. Вот где осуществляется его та или другая духовность. Или духовность, возвышающая человека, когда он борется, насколько может, и противостоит. Или разрушающая его, падшая духовность, когда он подчиняется без борьбы. Так, ну это вступление, друзья мои. Так вот, хочу вам назвать еще одну марксистскую такую, ну, теорию. Это слишком громко. Потому что, когда мы говорим «теория», уже научная теория, то здесь мы подразумеваем очень богатое фактическое подтверждение данной идеи. Слышите? Более того, когда это теория, то мы даже фактически не находим фактов, опровергающих эту точку зрения. Тогда это научная теория. В данном случае вы увидите, что ситуация далеко не такая. Итак, марксистская теория, которую можно было бы назвать социально-экономической. Ну, видите, в марксизме все на экономике построено и на борьбе классов. Там все. Кстати, сейчас видите, марксизм как побеждает с другой стороны. Все экономика, все, все деньги. Деньги и больше ничего. Капитал Маркса. Что это за гипотеза социально-экономическая? Ее суть заключается в следующем. Делается такое утверждение, что где-то к началу нашей эры социально-экономическое положение населения, то есть низшего класса, оказалось очень серьезным, более того, плачевным. Бывшие до этого восстания были жестоко подавлены и разгромлены. И вот народные массы, не народ, а массы, не смешивайте, пожалуйста. Народные массы, порабощенные, униженные, оскорбленные, не видевшие уже никакого выхода из этой тяжелейшей своей ситуации, начинают постепенно создавать некий себе миф о том, что здесь, на Земле, мы уже ничего не получим. Но, а вдруг там? И вот создается целая такая мифологическая, если хотите, мифическая, не мифологическая уже, мифическая картинка, которая потом получает название христианство. Там появляется Спаситель, который, оказывается, избавляет людей не от земных бед, но обещает зато вечное царство в будущем. Вот суть этой гипотезы. Вот если обратиться к фактам, то вы увидите довольно интересные вещи. Ну, для того, чтобы мне не быть, так сказать, голословным, я вам зачитаю некоторые выдержки из этой, подтверждающей, кажется, или иллюстрирующей эту идею. Христианство при своем зарождении было движением угнетенных. Оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. Совсем забыли, что христианство возникло в Иудее, а вовсе не где-то такое, на стороне. Они начали искать утешение в вере, надеясь на сверхъестественную помощь со стороны какого-либо благосклонного к ним божества. Таким образом, согласно этой точке зрения, причины коренились в чем? В придавленности эксплуатируемых масс рабовладельческой Римской империи в невыносимом классовом гнете. Вот суть гипотезы. Что можно сказать по этому поводу? Очень авторитетный в советское время, доктор исторических наук, атеистический автор, который много написал атеистических работ, Александр Пейсахович Каждан, следующим образом, в конце концов, отозвался, не сразу, нет-нет, он писал то же самое, но потом что-то с ним произошло, не знаю. И вдруг он начал писать следующее. «Модная одно время в нашей литературе теория, связывавшая становление христианства с так называемой революцией рабов, не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Тем более, что и сама революция рабов, в кавычках, на поверку оказалась историографической или даже вне историографической фикцией». Это пишет человек из недр, оттуда. Почему пишет? Потому что любое элементарное заглядывание в историю приводит к удивительным вещам. Я вам вот сейчас просто проиллюстрирую, что только происходило на грани эпох именно в отношении данной вот идеи. Вот для примера. С 24 по 19 годы до Рождества Христова восстание в Испании перед. 6-9 годы начала нашей эры в Паннонии. В 9 году в Германии. В 14 году в связи со смертью императора Августа восстали Паннонские и Рейнские легионы, прогласившие императором Германика. 17-25 годы – восстание в Африке. 21 год – во Фракии, Галлии, Нумидии. 24 год – на юге Италии, причем такое мощное восстание, которое напоминало восстание Спартака. 50-60 годы – в Британии, восстание, в котором было уничтожено 20 тысяч римского войска. Это шла борьба насмерть. Это наша эра, 50-60-е годы. Ну, и, наконец, 66-70-й год – это иудейское восстание. Помните, по истории проходили. Вы слышите, сколько? Где же она подавленность? Где же они замолчали? Непрерывные шли восстания. Непрерывные. В отношении же бедности населения в эту эпоху, это императора Августа, он скончался в 14 году нашей эры, то римская вся история единогласно говорит, что эта эпоха правления Августа, это было высочайшим расцветом Римской империи и, в частности, материального и социального положения самых низших слоев населения. Недаром же, я вам скажу, может, будем еще говорить об этом, недаром, когда речь заходила и мечты всплывали о том, когда же придет Спаситель мира, то римляне, знаете, кого ждали? Нового Августа. Таким был император Август. Какая подавленность! Вольноотпущенники подчас занимали высшие государственные посты. А уж насколько они пробивались в класс самых состоятельных людей, это сплошь и рядом, фактов сколько угодно. Я просто вам зачитаю кое-какие, немного фраз, чтобы для вас это было понятно. Профессор Мейер пишет: «Этот обычный взгляд на положение рабов в древности совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем, обе стороны считали их вполне естественными. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полные основания принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы, как из благородных, так и из неблагородных побуждений, старались избавиться от своего положения. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношении высших состоятельных классов к неимущим. Все равно, свободны ли они последние или нет. Тот же Каждан завершает свою работу, пишет так: «Но, по всей видимости, изменение форм эксплуатации не оказало непосредственного влияния на возникновение христианства». Это пишет один из крупнейших идеологов атеистических. «Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс. Социальный вакуум и моральная изношенность установились в условиях относительно материального прогресса. Римляне в первые века новой эры жили, в общем, лучше, чем до этого, строили лучшие дома, лучше питались и, может быть, даже получали лучшее среднее образование. Улучшение быта коснулось, по всей видимости, рабов, не говоря уже о вольноотпущенниках». Это важно подчеркнуть, потому что критика гипертрофии материального, критика погони за благами мира сего составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства. Слышите? Погони за богатствами, а не то, чтобы выйти как-нибудь из этого плачевного, печального состояния. Я вам просто так краткую даю характеристику этой теории, чтобы вы имели представление, что это за точка зрения. Точка зрения, которая господствовала наряду с мифологической школой в нашей атеистической литературе советского времени. Я думаю, больше о ней нечего говорить. Это просто полное игнорирование фактов и больше ничего. Попрание истории как науки. Это гипотеза. Ну вот еще одна тема, или гипотеза, если хотите, но гипотеза, которая пронизывает, я бы сказал, и все другое, о чем мы говорим, это которую можно назвать эволюционной гипотезой. Суть ее очень простая. Христианство развивалось постепенно, эволюция. Постепенный шел процесс возникновения различных христианских идей, как догматических, так и нравственных. Эволюция представляет, что такое эволюция? Попробуйте, найдите, где человек от обезьяны произошел. А что, думаете, не произошел? Произошел. Только миллиард лет тому назад. Там вы не знаете. Знаете, как всегда легко отсылать вглубь, в темную глубь веков, где уже никто даже в очках не рассмотрит, ничего не поймет. Попробуйте докажите, что не так. Вы же знаете, что я утверждаю. В созвездии раков водятся раки. Докажите, что они не водятся. Ну-ка. И не докажете. Что? Так вот и здесь. От обезьяны, а может, от свиньи. Но произошел явно человек. Миллионы-миллионы лет тому назад. Да. Ну, неважно. Так вот, эволюционная гипотеза что говорит? Постепенно происходило развитие тех идей, которые в конечном счете оформились в христианскую религию. Постепенно шел процесс. Знаете, тоже удивительное дело. Потому что такие столпы атеистической критики, то есть, нет, столпы, борцы против христианства, такой столб, как Энгельс, писал, что христианство возникло внезапно, революционно. То есть, ничего не было. Возьмите начало первого века. Абсолютно ничего. И вдруг сразу раз и вспыхнуло. Говорят, как гром среди ясного неба. Это все историки об этом пишут. Не было никого подобного до Христа. Никакого подобного образа даже ни у кого не возникало. А те христианские идеи, которые мы находим в этой религии, многие из них были настолько неприемлемы всем сознанием того человечества, что даже и говорить нечего. Достаточно привести слова апостола Павла. Мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазн, эллинам. Кстати, когда апостол читает, не читайте эллинам, пожалуйста. Ну что вы? Ну какая вам ель, елка? Елки-палки. Эллинам. А эллинам безумие. Слушайте, он великолепно это выразил. Уж он-то прекрасно дал. Он выразил всю суть психологии тамошнего мира. Но здесь, если говорить об эволюционной гипотезе, то здесь есть целый ряд пунктов, которые, конечно, надо бы рассматривать отдельно. Я просто даже не знаю. Обычно, ну, мне это, знаете, так кажется скучным, да. Но я могу что-нибудь сказать, конечно. Но я скажу, какие, так сказать, моменты здесь присутствуют наиболее важные. Ну, во-первых, сразу возникает вопрос. Какова вероятность возникновения образа Христа распятого в иудействе и язычестве? Об этом я только сейчас сказал. Невероятно. Ну, просто невероятно. Спаситель Христос, слышите? Спаситель распятый? Вы что, смеетесь? Это должен быть у иудеев Мессия, властитель мира и господство евреев. Или Август, властитель мира, господство римлян. Это повелитель, это император, если хотите, а не распятый между двумя разбойниками. Вот вы знаете, мы настолько привыкли с вами к этому. Вы даже представить себе не можете, какой абсурдной, дикой, сумасшедшей казалось утверждение христиан о том, что спасителем является тот, кого распяли между двумя разбойниками, который не имел никаких властных полномочий в этом мире, не выделялся ничем, не занимал никаких постов, не был никаким ученым, богословом, то есть книжником, так, не был даже священником, уж тем более первосвященником. Вы подумайте только. Кто он был? Никто. На это не обращаем внимания. Для тех людей того времени, что вы? Это просто был насмешка, карикатура, анекдот. Когда приходит кто-нибудь и начинает проповедовать. Вот наш спаситель. Кто? Этот? Еще раз вам, друзья, говорю вам, хочу обратить ваше внимание, что если бы христианская проповедь в первом столетии не сопровождалась великими чудесами, христианство было бы уничтожено тут же. Тут же. Никаких других объяснений того, что христианство сохранилось, вы не найдете. Все поражались буквально тому, что происходило. От одного прикосновения больной, хромой, слепой, глухой, какой угодно, становился здоровым человеком. Ну что? Попробуйте сейчас, Ренат, посмотрите, где-нибудь что-нибудь скажут. По куполу ходит Божья Матерь, и все уже бросились смотреть. А если вы скажете, что происходит где-то исцеление или еще что-нибудь, ну что вы? Тут же будет хвост на сотни километров. Что надо людям? Ну, что надо людям? Скажите.
Чудо. Неужели не понимаете?
Чудо нужно. Как и писал хорошо Хомяков, говорил, чудо и авторитет. Больше ничего не надо. О спасении мало кто думает. Но в данном случае эти чудеса именно подтверждали источник спасения. Говорили о Христе. Вы слышите? Не так, как потом, когда происходит, и люди гоняются чудесами ради чудес. Вы слышите? Ради чудес. Ни в какого ни Бога им не нужно. И не верят ни в какого Бога. Им надо чудо, и все. Сотворили чудо, сделали, все. На моих глазах произошел поразительный случай, когда с одним мальчиком там творилось Бог знает что. Это полтергейст. У него надписи на спине. С ним из... Бог знает, что творилось с этим мальчишкой. Его там отец... Ну, буквально не знали, что делать. Наконец, им был дан совет. Совет. Ну, они всюду спрашивали, что делать, что делать. И отчитывали, и чего только не делали. Это ничего не помогает. Ну, отчитка, вы же знаете, вместо одного беса еще десяток подсунет. Только и всего. Так? Был дан им совет. Попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста. Вы можете хотя бы какое-то время начать вести себя вот таким образом? Посещать храм как можно чаще. Исповедоваться. Искренне, без всяких. Причащаться. И так провести какое-то время. И, вы знаете, это любопытная вещь. Они оказались настолько ревностными, это в Москве было, настолько ревностными. Они приезжали к ранней суда сколько раз в Лавр. Не говорю уже, что ели по Москве. Это люди, это просто аскеты какие-то. Они просто изменились, стали, как, знаете, вот, прозрачные. Я не помню, сколько прошло, месяц или два. В общем, небольшой период, друзья мои. Я сейчас не могу сказать. Попытаться можно это найти так. Все исчезло. Мальчик выздоровел. Прекратились все эти вещи. Все прекратилось. Это мне рассказывает. Я потом говорю этому человеку. Ну и как они теперь? Это было 2 года назад. Недавно я спрашиваю, ну и как они? Ой, что вы, они, я им церковь забыли совсем. Совершенно туда не ходят. Все, да нам некогда. У него фирма какая-то там, еще некогда. Мальчишка то же самое, уже юноша, уже, то есть, ну, подрос немножко, да. Вот так вот все забыли. Все забыли, вы слышите? Исцеление от страшного дела получили. И все забыли. Все оставили. Здорово. Я к чему это говорю? Когда люди гонятся за чудесами, ради чего? Чудо, то есть ради вот этих земного, и больше ничего им не надо. Какая тогда беда? Недаром Кассиан Римлянин Иоанн писал: чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни человека. Он скромно выразился. Мало дают. Это сейчас. Точно. Точно. Главное – дать чудо, и все. В первом веке ситуация была совсем другой. Чудеса не просто совершались вот так. Слышите? Не просто так, а именем Господа Иисуса Христа, которому мы проповедуем, который вот является Спасителем, в Котором вы должны уверить, если хотите. Веруете, и у вас будет. И происходило что? То, что когда Христос говорил, имеешь ли веру? Помните, падает и говорит, верую помоги моему неверию.
По вере твоей да будет так. Слышите? Чудеса приводили к вере во Христа, к изменению жизни человека. Слышите? Причем такому изменению жизни, что они готовы были, и многие из них становились мучениками за Христа. О, вот это я понимаю. Они просто чудо. Взял землицы, водички, маслицы или еще что-нибудь, листочек какой-нибудь от кого-нибудь, и все в порядке. Слава тебе, Господи. Можно теперь жить припеваючи. Ура! Ура! Вот какая разница была. Так вот, я к чему это говорю? Итак, первый из вопросов, который сразу же стоит в рамках эволюционной гипотезы. А мог ли быть такой образ Христа, то есть Спасителя, создан быть в иудействе-язычестве? Чушь какая! Конечно, нет. Конечно, нет. И пусть кто-нибудь скажет только что-нибудь, да, распятый Спаситель. Ну, еще один вопрос. А возможно ли были формирования христианства под влиянием языческих каких-нибудь идей, проникших в иудейство ветхозаветное? Ну, слушайте, это только полное невежество может такое утверждать. Помните со времен Маккавеев? Даже иудеи с язычником общаться было нельзя, это было преступление даже. Грех! Пообщался, приходил, бедный, мыл руки, ноги, я не знаю, все на свете. Что ты? Целое очищение надо было проходить. Да разве это возможно? Недаром, помните, Христос сказал, будьте как язычник и мытарь. То есть отношение к язычеству было резко отрицательное. Не только к язычеству, как к системе идей. Нет, к язычнику, другому человеку другой веры даже. Осквернение было с ним – общаться даже. Что вы? Даже прикоснуться к нему. Здесь можно было бы привести огромное количество фактов, но даже не хочется этим заниматься. Все, кто читал хоть немножко историю все знают. Если хотя бы того же Тацита почитайте. Каково отношение вообще было язычников к евреям? Это, Господи, Боже мой, ну что вы? И евреев к язычникам. В общем, была взаимность была полная. Любовь неиссякаемая. Дальше насчет эволюционной гипотезы. Как было встречено христианство, иудейством, язычеством? Что-то надо рассказывать что-нибудь, что ли? Как? Помните Савла? Что он делал? С вооруженной группой этих бандитов, да, врывался в дома, там, где говорили христиане, и начинались издевательства и убийства, пока, наконец, Бог не открыл ему, что ты делаешь. Причем не только в Иерусалиме, а всюду, где это только, где он слышал. Дамаск, это уже Сирия, причем это не Иудея, а он шел туда, чтобы расправиться с христианами. Подумайте, куда. О! Ревность какая была. Ну, а язычество, помните же, девиз был один. Христиан ко львам. Все. И все. Причем судили христиан часто. За что? Не за преступление, а за одно имя только. Кстати, почитайте, очень интересные. Очень интересное же послание мужей апостольских, этих первых апологетов. Вы знаете, чего интересно эти книги? Вот в электричку, если возьмешь, я помню, сядешь, как уже Москва. Вот до чего интересно. Читаешь их. Это удивительно. Так замечательно написано. С таким знанием, причем язычества, языческой философии, обычаев. Это же интереснейшие исторические книги. Причем это писали кто? Сами, вот только что бывшие язычниками. Эти христианские древние апологеты. Ну, их почитаешь, ну, это же просто интереснейшая литература. Очень советую. Откроются глаза на дух той эпохи. И мы увидим, каково было отношение иудейства и язычества к христианству. Ну, а христианство как относилось к тем и другим? Ну, слушайте, если почитаешь тех же апологетов, хотя бы Иустина философа почитайте. Я говорю, почему Иустина философа? Да, это же сами понимаете. Да, фигура, ум, знание, все. Разговор с Трифоном Иудеем почитайте. Какие идут дискуссии, о чем, где острее всех дискуссий? Христос. И с тех пор, как началось, так и до сих пор. Итак, Христос – Мессия или нет? Почему Христа распяли? Ждали Христа какого? Властителя мира. Слышите? И до сих пор его ожидание идет. И действительно Антихрист будет властителем мира. В этом сомнений никаких нет. Это совершенно очевидно. Иоанн Богослов пишет в Апокалипсисе: «Придут все народы и поклонятся перед ним». Вот, вот это Мессия. Слышите? Вот это Мессия. А поскольку произойдет к тому времени полное чипирование всего населения, абсолютно, это даже сомнений никаких нет, то все будут рабами. Никто не посмеет пикнуть даже что-нибудь против. Потому что тут же нажмут там клавишу, и человек или на тот свет пошел, или останется без всяких средств к существованию. Денег нет. Перед ним все закрыто. Никто помочь не сможет. Вы слышите? Помочь не сможет. Все насквозь просвечивается. Слышите? О, эпоха наступит. О, господство властителя! Что вы? Недаром об эпохе Антихриста как говорят, как о самой жуткой за всю историю человечества. Что тогда раньше рабы были? Могли сговориться, могли и восстать, могли убежать, могли и ограбить. Здесь уже все исключено начисто. Все. Мариинскую впадину, если на дно, туда попадет 10 километров глубины, и там отыщут. Будет этот жучок шипеть: я здесь, здесь. Вытаскивайте. Слышите? Ведь вот что. А научно-технический прогресс, вы же сами все видите, идет. Именно в этом прям направлении идет. Идет все, причем сжимается. А власть в мире приобретает какая-то несчастная кучка людей, которые уже потеряли все нравственные ориентиры в жизни. Власть и больше ничего. Власть, ну и деньги. Ну, деньги. Там сами печатают деньги. А это, слышите? Вот он, вот это да. Это Спаситель. А Христос даже от рабства не освободил. Не только не освободил, даже не осудил рабство. Скажите современным христианам, скажите им, приходилось говорить, так они как ужи на горячей сковороде. Свобода, свобода, социальная справедливость, свобода, свобода. Ну, а как вы оцениваете вот эти вот заявления Христа и апостола? Где ничего не говорят, или молчат, или даже напротив. Это как? И начинается. Такая крутня, что просто диву даешься. Полное обмерщение сознания идет. Мамона, и больше ничего не надо. Мы здесь живем вечно, здесь, на земле. И вот цепляются, уцепился, кажется, все. И на тебе сосудик лопнул. Ах ты, искушение! И на тот свет отправился. Какой, вы смотрите, какое безумие какое. Подумайте, цепляется за то, что у него вот в любой момент сейчас отнимут. В любой момент. Помните, я привожу пример. Дают что-нибудь драгоценное. Подержи драгоценный камушек. Посмотри, тебе вот даем, тебе, да? Ой, ой, драгоценный. И вдруг раз. Как? Хватит. Подержал, хватит. Я вам скажу, спор у христиан с нехристианами был один. Я вам скажу, все прочее – это уже следствие. О Христе. С иудейством я говорю. О Христе. Он ожидаемый Мессия или нет? И, повторяем, до сих пор это идет. Идет. 2000 лет прошло. Уж кажется, пора бы кончить. Нет. Еще один момент в этой эволюционной гипотезе. Это момент, который связан уже с ее критикой в другом отношении. Речь идет о чем? О тех принципиальных отличиях, которые свидетельствуют о том, что христианство никоим образом не могло произойти, вот так постепенно развиваясь, в иудейской или языческой среде. Вот то, что мы сказали, кажется, уже достаточно. А если мы попытаемся только перечислить те принципиальные отличия, которые существуют между христианством и язычеством, как того времени, поскольку говорим о происхождении христианства, так и сейчас, я хочу только напомнить, что такое язычество. Видимо, надо напомнить. Язычниками, язычники – значит, народы. Народы. Какие народы? Другие, нееврейские. Вот кто был язычниками. Эти другие неевреи, так, они не имели того откровения, которое было дано евреям. Слышите? И поэтому мы видим у них, то есть, самые разнообразные религиозные верования, которые подчас доходили до бесчеловечных форм, до страшных, диких, до страшного разврата, чего угодно, поощрения любых мерзостей. Не было откровения. Вы слышите, им не дано было того откровения, которое было дано еврейскому народу. Слышите? И вот эти все те, кому не дано было, их евреи называли язычниками. И там, повторяю, можно было встретить все, что угодно. Хотя, если мы обратимся, то многие философы, каким приходили идеям, очень интересно. Но это другой вопрос. Ну так вот, какие принципиальные отличия здесь? Знаете, чего мы не коснемся, наверное, любого момента? Чего не коснись? Всюду разное. Всюду разные. Вот только сейчас мы сказали с вами. Спаситель. Какой там нужен быть? Властитель мира, который даст хлеба и зрелищ. Христос ни того, ни другого. Ну, что ты будешь делать? Язычество. Мамона. Вот что. Или для иудеев шалом. Шалом. То есть благополучие, благоденствие в этом мире. Слышите? В этом мире. Шалом. Это не просто отсутствие войны, как иногда думают, шалом, мир в смысле отсутствия войны. Да нет, это вообще материальное, внешнее благополучие. А христианство что говорит? Тот, кто погубит душу свою ради Христа и Евангелия, обретет ее. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это тогда все приложится вам. Это действительно это замечательные, просто удивительные, удивительные слова. Царство Божие ищите. Язычество все, которым живет и современное христианство почти полностью, как вы знаете, по новому Евангелию. Знаете, да? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Мы же христиане, или тем более мы же православные. Слушайте, осталось только еще всем бы навешать нам сюда плакатики, писать «Я православный». Вот так, чтобы никто не ошибся. Так вот, Христианство говорит о бесстрастии, указывая, что страсти – это источник страданий. Не осуждай, ты себя ранишь. Слышишь? Не завидуй, ты себя разлагаешь. Не тщеславься, ты себя унижаешь. Христианство говорит, страсть – это зло, которое мучает самого человека, порабощенного страстью. Вы слышите? Язычество что? Культ страстей, наоборот. Вы что? Наоборот. Культивирование страстей во всех формах. Во всех формах. Культ гордыни, что вы? Тщеславие, ну а как же? Жадность, или как там по телевидению, алчность, я как-то видел на экране, крупными такими буквами, алчность, о, сладкая алчность. Да. А уж разврат и говорить нечего. Услышите интересные вещи какие. Обратите внимание, действительно, два антипода. С одной стороны, борьба со страстями, как врагами человека, врагами, моими врагами. Вот это, кстати, это очень важно понять, что страсти – это мои враги, которые мне несут зло. Ну, вот я привожу постоянно пример такой, вот зависть. Ну, посмотрите. Ну, что человеку? Ну, что тебе надо, что у другого хорошо? Ну, что ты зеленеешь-то весь? И мучает его эта страсть. Действительно, желтеет, зеленеет, покоя не находит, злобствовать начинает. На другого, у которого хорошо. Подумайте, ну кому вредит? Неужели непонятно? Обжорство кому вредит, скажите? Ну кому? Скупой рыцарь, помните? Умирает на сундуке с золотыми монетами от голода. Скажите, любая страсть мучает, мучитель для человека. Говорит христианство. Ответ – вы глупость говорите. Ответ – язычество. Вы слышите? Хлеба и зрелищ. Вот что нам только нужно. И больше ничего. Сейчас эпоха развлечений. Видите? Гигантские деньги тратятся на что? На развлечения. Вот вам язычество, классическое. Гигантские деньги. Это тогда, когда масса людей, миллионы людей, миллиарды людей едва влачат свое существование. Знаете, это жалко смотреть, я помню, в Индии. Одна повязочка только набедренная. Наступает вечер, на асфальт ложится, потому что негде больше ему. Малейшее похолодание – тысячами умирают люди. Они же совершенно раздетые. Помню, на прием к Индире Ганди идем, нас чиновники предупреждают, ни в коем случае не спрашивайте ее о положении людей, потому что у нас 300 миллионов не знают, что будут есть завтра. И тут развлечение. И тут развлечения, миллионы идут на что? На развлечения. Вы подумайте, какой принцип человечности в нашем мире. Вот оно, вам картина христианства и язычества. Язычество бесчеловечно, даже когда оно пытается, когда оно постоянно говорит о человечности. Оно бесчеловечно. Спортсмены какие-нибудь получают там десятки миллионов за какие-то ничтожные время. А бедные люди рады 10 тысяч рублей в месяц получат. Не знают, как концы с концами свести. Слышите, эпоха? Правда? Правда. Факт? Конечно. Вот вам язычество. Язычество бесчеловечно. Это надо знать. А все эти лозунги и прочие вещи, о которых кричат по всему миру, все это обман. Свобода личности. Подумайте, на Западе свобода личности – это все. Личность, интересы личности преобладают над интересами общества. И вот сейчас в Финляндии, слышите? Уже 20 тысяч детей отняли. Причем как? Без предупреждения, без обвинения. Отнимают детей, а уже потом начинается разбирательство, так или не так. Мать, которая на 9-м месяце, ее тащут по полу, отнимают двоих ее детей. Это просто издевательство, жуткое издевательство, которое творится. Что это, думаете, одна Финляндия? А что в Германии? А что во Франции? А что в Америке? Что вы? Недаром у нас идет сейчас такая борьба страшная. Идет борьба против этого социального патроната или ювенальной юстиции. Еще бы. Дьявол – это жуткая вещь. Дьявольщина – это ненависть к человеку. Вот что такое язычество. А христианство призывает к борьбе с своим эгоизмом, к борьбе с этими страстями, к любви к ближнему. Что вы? Что тут общего? Причем таким вещам, о которых язычество не знало практически ничего. Очень много уж различий всяких. Хочу обратить внимание еще на одно, удивительное, конечно. Удивительное и беспрецедентное. Совершенно беспрецедентное явление. Идея спасения была же во всех религиях. Но никогда и нигде, и никому не приходила в голову мысль о том, что может спастись какой-то неправедник, не герой. Остались кто? Праведники, если в иудействе, герои, если в античности. А здесь кто первый в рай вошел? Вы слышите? Это что такое? Это что такое? За что? Где же справедливость? Первым в рай. Убийца, обогрённый кровью. За что? Что он сказал только? Это что такое? Это что за религия? Вы только подумайте, какое противопоставление. Найдите такое вы где-нибудь, чтобы преступника и негодяя, да, объявить святым. Ну-ка, найдите. Это настолько парадоксально, я вам скажу, настолько противоестественно всему нашему человеческому, кажется, сознанию, что даже представить себе это невозможно. И говорят, эволюционное, да, развитие христианства. Смех один. Ученики Христа спрашивали его: «Равви, а кто согрешил, этот слепорожденный или кто там? Его предки, родители?» Ясно? А тут что такое? За грехи наказание, а тут в рай. В язычестве обязательно присутствует женское божество, женское начало. Ну, это вы прекрасно знаете. Где Бог, там богиня. Где богиня, там божонок. И вот так они все и скачут. В христианстве нет богинь. Нет богинь. Ни боженят, никого нет. И вы знаете, что происходит? Любопытнейшая вещь. Всю историю пытаются найти это женское начало в христианском учении о Боге, я подчеркиваю. Потому что никто ничего не понимает, как это можно быть, что это Бог, и вдруг никого больше нет. Это противоестественно. Поэтому, когда мы будем говорить о Троице, еще раз я вам напомню. А где же она? Вдруг второе лицо не мать, А вдруг сын? Что за абсурд такой? Вообще абсурд. Третье – Дух Святой. А это что такое? Их совместное чадо? Кстати, католицизм и учит филиокве от отца и сына. Там очень много усвоено языческих идей. Очень много. Так вот, постоянная, значит, идея – это женское божество. Пытаются это применить, эту идею пытаются навязать христианству в отношении Христа самого. Вы все знаете эти несчастные фильмы, эти пародии, эти богохульства. И вот сейчас вдруг звонят с одного телеканала, там, мне объявляют, нашли папирус размером 4 на 6 или на 8, кусочек такой. На древнекоптском языке какой-то анонимный человек, то есть аноним какой-то, извините меня, аноним передал специалистам древних языков, по-моему, в Англии, этот папирус, этот кусочек. Оказалось, что это там написано на древнекоптском языке несколько слов. Объявляется это сенсационная находка, из которого следует, что основатель христианства был не безбрачным, что у него была жена. Потому что там он говорит, называет «моя жена». Эти 7,5 строчек текста переведены сейчас, и их подлинный текст в переводе является следующим. Я вам зачитаю все эти слова. Учтите, причем, представляете, обрежьте вот эту страничку, где нет ни начальных слов, ни конечных. Вы это, наверное, сумеете сделать, правда? Можно ножницы, можно на компьютере так сделать даже, что будет одна серединка только текста. И вот потом попробуйте гадайте, что там написано. Да, попробуйте. Ну вот здесь очень легко расшифровали. Но, по крайней мере, я вам привожу сейчас эти 7,5 строчек. Они звучат так. «Не мне, моя мать дала мне жизнь». Вторая строчка. «Ученики сказали Иисусу». Понимаете, не связанные. Слышите, видите же, да? Третья строчка. «Отрицать. Мария достойна этого». Ну, как связь между строками? Правда серьезная. Четвертое. «Иисус сказал им, моя жена». Пятая строчка. «Она будет способна стать моим учеником». Но это без связи с первой строчкой, учтите. Это же вырвано. Шестая. «Пусть злые люди раздуваются». Ну, не знаю, надуваются или раздуваются. Седьмая. «Что до меня, то я с ней, чтобы...» И, наконец, восьмая. Одно слово. «Образ». Это вот так называемый древнекоптский папирус. Просто вам для сведения, если кто еще не слышал, и чтобы вы знали текст. Вот на основании этого текста, на основании слов, что Иисус сказал им «моя жена», уже там профессорша одна, да, из Гарвардского университета, уже предполагает, что в ее руки попало Евангелие от жены Христа. Ох. Да. Вообще, я удивляюсь, что уже более того сообщают, ученые уверены, что речь идет о жене Христа. Спрашиваю, какие ученые? Какие ученые? Филологи. Филологи, да. Они так великолепно знакомы со всей, с христианской литературой, с Евангелиями, да. Они филологи уже на основании этой фразы. Я им сказал, спрашивают, а вы знаете, я говорю, что? Это что, древнекоптский папирус? Я знаю нечто похуже. Они, что? Я говорю, вы знаете, он с креста сказал, с креста обратился. Жена, это сын твой. Слышите? Они, а что, не понимаем? Да, ну вот, слышишь, никогда Евангелие не читали, говорю, безобразие. С креста Христос, обращаясь, правда, к своей матери. Жена, это сын твой, там, жену, ну, звать ты подержишь. Жена! Ай-яй-яй, говорю. Да чего же мы докатились? Эти филологи настолько умны, что даже не могут различить слов. Жена, женщина. Сколько-то в древних языках, сколько в нашем, даже русском языке, сколько в славянском, уж я не говорю. И там тоже. Это сделать вывод из этой вырванной фразы, которая в середине, о чем речь идет. Ведь вы знаете, это же какой контекст Иисус сказал им? Что это такое? На основании вот этих вырванных слов они делают такие выводы о том, что Христос не был безбрачным. Я говорю, вы обратили внимание, вот есть такой сюжет в Евангелии еще, когда Христос там разговаривал с женщиной у колодца, учеников не было. И когда пришли ученики, то мы слышим странное заявление. Они удивились, что он разговаривает с женщиной. Чего ж удивляться, что он никогда не разговаривал с женщинами? Мы найдем в Евангелии правду? О чем тут-то разговор? Что он один на один здесь разговаривает с женщиной? Такого не бывало еще. Удивились, о чем идет разговор. Я просто хочу что вам сказать. Вот на основании вот таких вот вещей уже стремятся сделать вывод какой? Ясно только в одном направлении. Недаром же говорят, что каждый как там в силу своей испорченности, каждый думает о чем-то в силу своей испорченности. Так и здесь уже набросились, знаете, все набросились. О, наконец-то, нашли. Да, еще надо бы выяснить, откуда это аноним, что за аноним этот, анонимный источник, да. Что это за папирус? Я вам привел пример, но хочу просто предупредить. Учтите, я уже говорил вам, нарастает кампания против Христа. Именно слышите? Христа. Все прочее – это второстепенное. Самого Христа. Он ненавистен кому-то. Следовательно, слышите? Я думаю, я уверен, может, я увижу, и вы наверняка увидите, как будут происходить все больше и больше находки разных папирусов, разных Евангелий, разных древнейших текстов, в которых с разных сторон будет порочиться образ Христа. Вы понимаете, о каких находках я говорю? В лженаходках, фальсификациях и обманах. Я просто предупреждаю вас. Христос ненавистен, слышите? Нам не нужен такой Спаситель. Понятно это? Никому не нужен. Ни иудеям, ни эллинам. Такой Спаситель нам не нужен. Нам нужен царь такой, который даст нам все. Вот какой нам царь нужен. И придет этот царь. И даст то, о чем вот только что я перед этим говорил. Такое рабство, которого никогда в истории человечества еще не было. Будет. Придет. Недаром святитель Игнатий писал, что наш народ должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Слышите? Монархии царства. И подготовка к появлению этого монарха идет усиленными темпами по всем направлениям. Взять одну только, даже моральную только сторону состояния современного человечества, особенно это цивилизованного мира, чтобы понять, подготовка идет, ух как, и наряду с этим нарастает все больше ненависть, буквально злоба по отношению ко Христу. Правда же? Странно. С чего бы? Человек учил любви, милосердию, состраданию. Правда же? Ну, пусть для кого-то покажется, для кого-то уж, если не хотят, что это слишком идеально, идеалистично. Ну и ладно, мало ли. Почему вы такая злоба-то против него, скажите? Почему? Не тот. Слышите? Не тот, кто нам нужен. Вот, оказывается, в чем причина.